Воспоминания из 40-х годов. В тот памятный день, чтобы не томиться в напрасных волнениях и ожиданиях, мы с Павлой Федоровной предавались воспоминаниям прежних лет, когда часто виделись с ней, живя рядом. Это было лето 1939 и 1940 годов. Мы снимали избы в глухой деревне, в 2 километрах от железнодорожной станции. Нас было 3 семьи моросейских – Хватовы, Шмелевы и Пестовы. У Шмелевых было 3 детей, наших ровесников. У Хватовых – 1 мальчик, Сереженька, 11 лет. Мне было 14 лет. Он был моим маленьким пажом. Брат мой Коля ходил по грибы, играл в футбол и волейбол, дружил с Юрой, двоюродным братом, жившим у нас. Брат мой Сергей увлекался рыбалкой, днем спал. Подруг у меня не было, я чувствовала себя в деревне очень одинокой, скучала по храму. Сереженька Хватик скрашивал мое лето. Я ходила вместе с ним в ближнюю рощу по грибы, так как далеко в лес со старшими нас с Хватиком не брали. А грибов перед войной было очень много. Мы с Хватиком, найдя 7 белых грибов, прятали их под листья, не трогая. А через день мы возвращались и с радостью замечали, как выросли за сутки наши беленькие грибки. Сережа провожал меня и на берег реки, где я впервые начала в то лето писать пейзажи. Природа в Губастове была изумительно красива и привлекательна. Извилистая речка кончалась болотом и плотиной, на которой шумела водяная мельница. Необъятные поля, нетронутый лес, только не было храма, некуда было по воскресеньям и праздникам прибегать к Богу. А между небом и землею знак примирения – белый храм. Да, он виднелся вдали, но ходить туда нам не разрешали. Храм был живоцерковный, красный. Что это такое, нам, детям, еще никто не объяснял, а просто сказали – там нет благодати. Но, видя нашу тоску по церкви, Павла Федоровна повезла меня с Сережей на поезде в Коломну, где был тогда храм. Солнечным утром мы с Хватиком бежали 3 километра до электрички, после поезда топали по пыльной дороге, томясь от жары. Сережа очень хотел пить, но терпел. Однако в храм втиснуться мы не смогли, храм был переполнен. Павла Федоровна оставила нас в тени под окном храма, откуда доносились звуки богослужения. А сама она все же пробилась через толпу, обливаясь потом и задыхаясь от жара свечей. Она вернулась к нам, совсем изнемогшая, сказала: «Вас бы там раздавили». Больше на такое паломничество мы не решались. Родители наши придумали проводить всенощную среди природы, за рощей, в поле. Тогда стали собираться 3 наши семьи по субботам и под праздники. Мы переходили по мосту речку, пересекали небольшую рощу, скрывавшую нас от глаз сельского люда. Пройдя 100 метров по лугу, мы опускались на землю под 7 березами, дававшими нам прохладную тень. Мальчикам доставляло удовольствие взобраться на деревья, которые они называли своим наблюдательным пунктом. В случае, если кто-то посторонний приблизится к нашей компании, ребята должны были дать нам знать, чтобы пение вечерней замолкло. Но к нам никто ни разу не подходил. Дачников в деревне не было, а колхозники работали от зари до зари. Молодежь гоняла футбол, играли в волейбол, о молитве никто уже не думал. В 1939 году никому из колхозников, воспитывавшихся советской властью уже в течение 20 лет, и в голову не приходила мысль, что можно молиться Богу среди поля, без икон, без крыши над головой, сидя на травушке. Но взрослые по временам вставали, стояли или тихо бродили вокруг сидящих и коленопреклоненных. А так как среди взрослых были и дети, сидевшие в разных позах и даже на деревьях, то издали нас могли принять просто за компанию дачников, отдыхающих на природе. А мы, дети, познавали под голубым небом глубокие слова вечерних молитвословий. «Пришедши на запад солнце, видевши свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа, Бога». Пели все тихо, молитвенно. Читали псалмы по книжечкам, принесенным с собою. Среди молящихся мужчин было три профессора – химии, физики. Да и все из Моросейских были люди с высшим образованием, как Драгуновы, навещавшие своих родных Шмелевых. Нас обдувал ласковый теплый ветерок, так что комаров не было, и никто не мешал нам совершать всенощное бдение. Пишу в кавычках, потому что священника среди нас не было. Их возгласы заменялись словами, молитвами святых отец наших. Уехав на работу после выходного дня, папа мой забыл в нашей избе на подоконнике свой маленький карманный молитвослов. Я знала, что отец с этой книжечкой не расстается. Я решила до папиного приезда спрятать молитвенничек в свой карман, чтобы не попал он к неверующим людям. Я спустилась по крутому берегу к реке, спряталась за высоким кустарником. Передо мною расстилалась зеркальная гладь. Противоположный берег был далек и безлюден. Кругом царила тишина. Тут я достала из кармана папин молитвенничек. Начала искать в нем что-нибудь новое. Утренние и вечерние правила мы уже читали наизусть с 11-12 лет, так что молитвенник никогда раньше я в руки не брала. Акафисты святым у нас были в отдельных книжечках, а о существовании акафиста Иисусу Христу я никогда не слышала. Тут он открылся мне. Я впилась в него, как голодная в хлеб. «Иисусе, желание мое, не отрини меня! Иисусе, пастырю мой, взыщи меня!» — шептала я. Я как будто нашла ключ в комнату, где могла теперь быть с моим Спасителем. Я без храма в деревне тосковала по нему, не находила слов для беседы с Господом, не знала, что сказать ему. А тут знакомые евангельские события вставали пред моим мысленным взором, и образы их сопровождались обращением ко Христу. Я целовала крохотную потрепанную книжечку, прижимала ее к сердцу. Через нее я нашла общение с Богом. Я стала счастлива. Когда отец приехал, я сказала ему: «Папочка, я нашла твою книжечку. Она мне так понравилась, что жалко с ней расставаться». Радостная улыбка осветила лицо отца. «Я очень рад, что ты хочешь иметь ее. Она теперь твоя», — сказал отец, целуя меня. «А ты как же?» — спросила я. «У меня есть другая такая же». Я была удивлена, так как молитвенник в те годы был редкостью. С тех пор прошло уже 20 лет, но Павла Федоровна, приехавшая к нам в Гребнево, оживила воспоминания довоенных лет. Ее голос, сопрано, поющий молитвы под березками, навсегда вошел в мое сердце. Я любила ее, тихую, ласковую, нежную, любила и ее сыночка, похожего на мать. В Москве мы продолжали встречаться, их семья приходила молиться в нашу тайную церковь в папином кабинете. А через 20 лет в Гребнёве Павла Федоровна призналась мне, что строила планы моего счастья с ее Сережей. Тогда я, как умела осторожнее, давала понять Павле Федоровне, что нам, детям, и в голову никогда не приходили подобные мысли. Во-первых, Сережа был на 3 года моложе меня. Я всегда имела к нему снисхождение, как к младшему брату. А ведь девушке свойственно искать в лице будущего мужа опору в жизни, нравственную силу, твердое убеждение. Это было то, что меня покорило в моем Володе, а его желание отдать свою жизнь для служения церкви, Богу, явилось тем, что соединило нас навеки. В высоком же и нежном Сереже Хватове не было и тени той решимости и благодатного горения, которые я нашла в сердце моего будущего мужа. Сережа не пошел по духовной линии, хотя оставался глубоко верующим, а отец его Иван после войны даже служил диаконом. Теперь, через 20 лет, я обнимала и целовала милую Павлу Федоровну, благодаря ее за помощь мне по хозяйству, уход за Феденькой, прощаясь с ней и прося не забывать меня в ее святых молитвах. И, видно, молитва этой праведницы была каплей, переполнившей чашу милосердия Божьего. Оно излилось на нас тем, что Господь послал нам в помощь человека.